Друзья, у нас очередное занятие по апологетике, и сегодня мы с вами посмотрим на еще один аспект или одну причину уклонения церкви в лжеучение. Мы с вами говорили, что есть несколько причин: это либерализм, это соединение с государством, это превозношение обряда над верой, искажение роли церкви, увлечение мистицизмом, и вот последний момент – это увлечение иудаизмом. И вот сегодня мы, друзья, как раз об этом поговорим. Мне кажется, что эта тема довольно интересная, довольно злободневная и, наверное, вызывает некоторые вопросы. Друзья, ну для того, чтобы начать эту тему, давайте мы немножко перенесемся в историю на 2000 лет назад и посмотрим на Первоапостольскую церковь. Друзья, Первоапостольская церковь в самом своем начале, она была иудейская, то есть она состояла из евреев. Я думаю, что это понятно, думаю, что это, в общем-то, не секрет. Друзья, и, конечно, это накладывало определенный отпечаток на саму церковь. Эта церковь в Иерусалиме, она очень сильно отличалась, ну, например, от церкви в Ейске или в каком-либо другом городе. Почему? Ну, во-первых, они собирались в храме, в котором происходило иудейское исполнение обрядов. Во-вторых, друзья, они все были ревнители закона. И, друзья, мы помним, что даже через какое-то время, спустя десятилетия, апостол Павел, быв в Иерусалиме, его встречает Иаков и говорит: «Смотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Друзья, и это очень важно, потому что мы сейчас посмотрим на тот конфликт, который возник или мог возникнуть, но он и возник, в общем-то, в церкви, когда церковь стала распространяться за пределы Иерусалима, и в церковь стали приходить язычники. Итак, друзья, вот Первоапостольская церковь, вот тут так она изображена, она состояла из язычников и из евреев. Друзья, вот теперь в чем сложность? Дело в том, что язычники, они имели свою религиозность. Они были язычники. У них была целая система языческого поклонения, сонмы богов, храмы, обряды. Когда они приходили в церковь, то они от всего этого отрекались. То есть им говорили, что все, что вы делали раньше, это идолопоклонство и неправильно. То есть, друзья, язычник, приходивший в церковь, он должен был поменять свой образ мышления и образ жизни абсолютно, совершенно в противоположную сторону. Друзья, иудей, приходивший в церковь, у него тоже был свой комплекс верований, представлений о Боге, обрядов, которые он совершал. Но церковь не могла сказать иудеям, чтобы они отрекались от этого. Почему? Ну, потому что это не было идолопоклонством, это не было ложной верой, это было истинным Божьим устройством, исходящим из Ветхого Завета. Так же, друзья, получается? Но как раз здесь возникает сложность. Дело в том, что иудеи первого века, к моменту прихода Иисуса Христа на землю, они суть-то закона понимали очень плохо. Мы же видим, что когда Христос беседует с ними, Он говорит: «Вы устами приближаетесь, сердце ваше далеко отстоит от меня. Пророки говорят, ваши жертвы нам не угодны». Иудеи вообще в принципе неправильно понимали закон. Очень часто. Мы даже видим, что апостолы иногда спрашивали вопросы Христа, которые показывали, что они не понимают истинной сути Ветхого Завета. Ну, друзья, вот такой простой пример, что самый простой пример. Приношение жертвы в Ветхом Завете очищало приносящего от греха. Так же написано, да? Но мы же понимаем, что это лишь указание на Иисуса Христа. И апостол Павел потом в послании к евреям напишет, что вот эти жертвы, которые приносились, овны там, или козлы, или голуби, они не могли очистить приходящего. Но сказать еврею: «Ты этого не делай», он скажет: «А почему? Так же написано в Торе, я буду это делать». И это не идолопоклонство, это нельзя запретить. Ну хорошо, делай. А что ты сюда вкладываешь? Какой смысл? Друзья, и мало духовные люди, которые, возможно, не до конца понимали суть христианства, они могли строить основание своего спасения именно вот на этих жертвах, не понимая сути Христа. И если с язычниками было просто: «Давайте мы все это уберем, все ложное», то с иудеями так не получалось. Они же были людьми, которые основывались на Ветхом Завете. И вот эти иудействующие христиане, которых иногда Павел называет лжебратьями даже, которые основывали спасение на Ветхом Завете, они легко получали доступ в церква. Легко, потому что они же не с ересью шли, они же не с язычеством шли, они же шли с Ветхим Заветом. В тот момент не было Нового Завета, друзья. И Павел пользовался Ветхим. Павел очень много цитировал Ветхий Завет. И Петр пользовался Ветхим Заветом. И эти люди пользовались Ветхим Заветом. Они, в общем-то, выглядели как одни из апостолов. Но приходя в церковь, читая из той же самой книги, но неверно ее истолковывая, они ставили церковь на другое основание. И в этом была очень большая сложность. И поэтому, в общем-то, ничего удивительного нет в том, что в первоапостольское время, друзья, между вот этими двумя ветвями христианства, между язычеством и христианами из язычников и христианами из иудеев, были непонимания и даже столкновения. Вот вспомните, друзья, такой момент, когда Петр пошел к Корнилию, вернулся, и какое он встретил отношение в церкви, когда он вернулся от Корнилия? От братьев, верующих братьев, членов церкви, он получил нарекание. Ты ходил к язычникам. То есть, друзья, первые иудейские верующие, евреи, они даже, некоторые из них даже не допускали мысли о том, что человек может пойти к язычникам. Это неправильно. Они упрекали апостола Петра. Павел сколько вынес наговоров на себя и сколько он вынес трудностей от верующих за то, что он проповедовал язычникам. Друзья, поэтому в первоапостольской церкви был очень такой вот конфликт такой определенный, это определенная трудность. Даже, друзья, по этому поводу был собран совет. Друзья, был собран совет. Так, где он у нас? Сейчас, какой слайд это? Наверное, так, а что у них? Так, секундочку. Пока на этом слайде остановимся, давайте. Вернись, пожалуйста, Максим. Был собран совет. Вы помните, апостол Павел в конечном итоге пришел к такому выводу, что он уже не может дальше противостать вот этому движению, и он взял Трофима, и они пошли в Иерусалим. Для чего? Для того, чтобы там, в этом городе, услышать мнение апостолов. И вот я вам прочитаю, друзья, здесь немножко перепутано, слайд оказался ниже, но я прочитаю. Деяния апостолов, 15 глава. Итак, как раз вот в Деянии апостолов, 15 главе, вот этот конфликт самого пика достигает, то есть вершины. Пришел апостол Павел, который отстаивал, что язычники не должны исполнять закон Моисеев. И он пришел в ту церковь, где этот закон исполнялся. Друзья, и вот собрались апостолы, собрались пресвитеры церкви. И помните там эта фраза «при долгом рассуждении» или «по долгом рассуждении». Она говорит о том, что для пресвитеров и апостолов этот вопрос не был простым. То есть не факт, что, друзья, они легко поняли сразу эту мысль, потому что они долго рассуждали. Друзья, настолько сильно это было в их крови, в их мировоззрении, что они долго рассуждали. Один высказал одно мнение, другое другое. И написано, Петр, встав, сказал: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Это он вспоминает о Корнилии. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Здесь, друзья, Петр говорит очень важную мысль, что язычники получают Духа Святого так же, как и евреи. «И не положил никакого различия между ними и нами, верою очистив сердца их». Друзья, почему я подчеркиваю вот эти фразы? Потому что чуть позже мы будем говорить об этом подробнее, и вы увидите, насколько это важно. «Не положил никакого различия». Друзья, давайте зададим вопрос. Какое различие между иудеями и язычниками? Ответ? Никакого различия. «Не положил никакого различия». Так же, да, друзья? «Что же вы ныне искушаете Бога?» Друзья, посмотрите. То есть апостол произносит очень важную фразу. Оказывается, желание возложить на язычников иудейское мировоззрение – это искушение Бога. Это не просто заблуждение. «Что же вы искушаете Бога? Чем? Желая возложить на вы учеников, на шеи учеников, иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и не делали другим того, чего не хотят себе». Посмотрите, то есть решение Первого апостольского собора заключается в том, что иудейское мировоззрение – это не мировоззрение спасающее, то есть оно не должно распространяться на язычников. И это очень важно понимать, друзья, потому что вот мы сейчас говорим о уклонении церкви в иудейство, мы как раз и будем говорить о том, что в церкви, в христианские проникает иудейское мировоззрение. Друзья, что же это за мировоззрение такое? Иудейское мировоззрение – это понятно, что мировоззрение, которое вот сами иудейские принципы ставят в центр богопознания. То есть богопознание происходит через призму иудейского восприятия. Спасение происходит через, по принципам иудейских представлений. Это, кстати, ересь вот иудействующая, она началась с самого-самого начала. Мы в Библии видим, что галатийские церкви были поражены этим. Чуть-чуть позже возникло арианство. Был такой пресвитер Арий, не буду подробно историю рассказывать, но хотел бы показать, что эта идея была настолько сильно воспринята в церквах, что на территории, насколько я помню, Малой Азии в один период времени осталась только одна церковь, не исповедующая арианство. Все остальные были подвержены этому. Друзья, до сегодня эти иудействующие наставления или направления, они очень ярко проявляются, у свидетелей Иеговы очень ярко проявляются. То есть это иудействующая такая вера. У адвентистов седьмого дня тоже ярко проявляются. У некоторых других есть баптисты седьмого дня, например. Тоже некоторые такие иудействующие настроения. Друзья, но для нас опасно, если это настроение проникнет в нашу среду. А это может быть. Итак, друзья, в чем суть иудаизма, основные идеи иудаизма. Друзья, вот основные идеи иудаизма, их две. Первая основная идея – это избрание и оправдание Божие основано на принадлежности к нации, исполнении закона и внешнем обрезании. Понятно, мысль, да? То есть, почему ты избран, почему ты принадлежишь Божьему народу, почему ты дитё Божие? Причина в том, что я дитё Божие, я дитё Авраама, то есть я из поколения в поколение, то есть я еврей по национальности, я исполняю закон, я имею обрезание. Вот этот человек относится к иудею, поэтому я верующий. Друзья, с этим столкнулся Иисус Христос, когда Он говорит: не говорите себе, что вы дети Авраама. То есть не надо себя утешать тем, что вы дети Авраама. Бог из камней может дети Авраама сделать. Евреи, тем не менее, они утешают себя этим. И второе, друзья, что основная идея иудаизма, что Царство Божие – это царство земное. То есть они ожидают здесь, на земле, воплощения всех обетований, которые были даны в Ветхом Завете. Друзья, и поэтому вот эти два момента, если они присутствуют в какой-нибудь вере, да, то это тоже иудействующие. Ну вот, например, я вам прочитаю интересный момент. Вот Христос говорит такие слова. Вот недавно буквально слышал одну лекцию, где вот один профессор Академии Духовной, он изъяснял один текст, очень интересно. Он говорит, Христос говорит такие слова: «Мир мой даю вам». Помните, да? «Мир мой даю вам». Вот акцент на слово «мой». «Мир мой даю вам». Я не знаток греческого языка, но этот профессор, он говорил о том, что Христос использовал не то слово, которое обычно используют евреи, когда говорят о слове «мир». Евреи, когда говорят о слове «мир», они говорят слово «шалом». «Шалом». Я вам прочитаю, друзья, как евреи толкуют это слово «шалом». Смотрите. Вот я цитирую из одного источника. «Поэтому неудивительно, что шалом находит свое наиболее полное выражение в пророческом видении будущего. Иаков мечтает о пришествии совершенного царя и описывает его как шило, то есть примиритель, то есть того, кто принесет шалом. Пророк Исаия объявляет эру мира, которую откроет Мессия, названный Исаией князем шалома. Исаия видит эту эру мира как время, когда война будет уничтожена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Далее, даже природа будет находиться под влиянием шалома. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. То есть евреи, они вкладывали в слово шалом, здесь можно еще много читать, я просто сокращаю, они вкладывали в слово шалом понимание мира земного. Даже вот читает раввинов современных, они пишут, шалом это здоровье, шалом это справедливость, шалом это торжество мира здесь, на этой земле. Христос употребляет некоторое другое слово, которое в переводе на русский можно было бы больше сказать слово покой, а не мир. Он говорит, не шалом мой даю вам, а вот покой мой, акцентируя внимание на слово мой, не тот, который обещан вам раньше. Не тот, который вы ожидаете, не успокоение на этом земном. Я вам даю мой покой, который и отличается от вашего восприятия. Друзья, то есть царство Христа – это царство неземное. Это царство, которое в первую очередь касается духовной составляющей. Друзья, евреи ожидают царства земного. Вот для этого, чтобы нам еще больше понять эту интересную мысль, давайте вот следующий слайд. Почему иудеи не считают Иисуса Христа Богом? Вот я зашел там на один сайт, где иудейские раввины как бы дают свои ответы. И вот там был такой вопрос. Почему, на основании чего современные раввины, ну вообще раввины иудейские, они не считают Христа Иисуса Богом? Почему? Вот давайте я вам прочитаю. Вам интересно, наверное, тоже, да? Читаю. Это уже цитаты самого раввина. Миссионеры христианские говорят, что Иисус является одновременно и Сыном Бога, и долгожданным Мессией. Евреи отвергают оба эти утверждения по следующим причинам. Первая причина. Ни один человек не может быть Богом. Тора утверждает, что существует лишь один всемогущий невидимый Бог. Кроме нет никого и ничего. Бог неделим и не составляет Троицу. Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет иного. Сам Иисус признавал неповторимость Бога, и Он, Иисус, сказал, «Почему ты называешь меня добрым? Нет доброго, кроме одного Бога». Как же тогда смертный, который родился, а потом умер на кресте, был частью бессмертного, неделимого Бога? Если Бог – это человек из Троицы, не остается места для концепции бесконечности. В Торе ясно сказано, «Не человек же Бог». То есть, друзья, в понятии иудаизма Иисус Христос не может быть Богом, потому что Он человек. Вот, то есть в них это не помещается. Кстати, любая иудействующая вера, она косвенно или прямо эту истину тоже утверждает. Ну, эту мысль, точнее, утверждает. Ну, например, свидетели Иеговы очевидно отрицают божественность Иисуса Христа. У адвентистов седьмого дня там более сложно, но тоже они в Троицу не сильно верят. Дух Святой чаще всего в их учении это не часть Бога, а Иисус Христос. Друзья, там целая история, но, в общем, там тоже вот эти идеи есть. Второе. Почему иудеи не считают Иисуса Христа Богом? Это второе. И вот это самое важное в нашей теме сейчас. Иисус не выполнил задачи Машиаха. Машиах – это Мессия. То есть не выполнил задачи Мессия. Итак, евреи считают, что Иисус не выполнил задачи Мессии. Друзья, я сейчас буду читать вам, почему они считают, что Иисус не выполнил задачи Мессии, а вы скажите, согласны вы с ними или нет? А если не согласны, то как же Иисус выполнил задачи? Понятно мысль, да? Итак, Иисус не выполнил. Если бы Иисус действительно был Машиахом, то Он исполнил бы мессианские пророчества, приведенные в Танахе, то есть, ну, в части Торы. Например, Машиах принесет всеобщий мир и спокойствие. И перекуют свои мечи на орала и свои копья на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет больше учиться войне. Христос этого не сделал. Мы видим войны. Машиах следовательно, он не выполнил, да? Дальше. Машиах принесет, то есть Мессия, принесет всеобщее почитание Бога и поведет всех людей его путями. Цитата. «Ибо наполнится земля знанием Бога, как вода наполняет море». Он тоже этого не сделал. Дальше. «Он соберет еврейских изгнанников». Написано, «тогда остатки его братьев вернутся к сынам Израиля и восстановит святой храм, в тот день я восстановлю падший шатер Давида. Ну, в синодальном переводе скиню Давида падшую. Он также излечит всех больных. Тогда откроются глаза слепого и уши глухого услышат. Тогда хромой поскачет, как олень, и язык немого запоет. Более того, все это Машиах совершит при жизни. Его свет не померкнет, и он не приткнется, пока не установит на земле справедливость. Факты свидетельствуют, что Иисус не выполнил ни одной из этих задач. Святой храм до сих пор не был восстановлен, а евреи по-прежнему находятся в изгнании. Страданий и боли и поныне в изобилии, а мир сегодня, несомненно, менее религиозен, чем во времена Иисуса. Безнравственность, продажность и преступность особенно характеризуют наши дни, а за последние 2000 лет одна война следует за другой. Если Машиах уже пришел, то почему мир пребывает в таком плачевном состоянии? Друзья, вот понимаете, да? То есть я сказал о том, что одна из основных идей иудаизма – это Царствие Божие, Царство земное. Они говорят, если Мессия пришел, то почему вот ни мира, ни справедливости, войны, почему, да? Ну да, но это... Да. Ну вот, как бы, я сейчас не могу... Сейчас... Но сейчас не то, не, как бы, немножко не та тема, да? Хорошо, Артем? Как бы, попозже, да? А? Да, это больше к ним вопрос, а не ко мне, да. Да. Вот, друзья, давайте обратим внимание, очень важно, смотрите дальше. Раввины говорят, христианская теология объясняет, что Иисус появится вновь. Второе пришествие. И тогда все вот эти пророчества, они все-таки исполнятся в конце концов. Но, однако, Тора нигде не упоминает столь долго задерживающееся второе пришествие этого Мессии. Иисус объяснял своим последователям, что Он одержит немедленную победу. Истинно говорю вам, что некоторые из тех, кто стоит здесь, не коснется смерть, они уже увидят установление Царствия Божия. Тут перевод немножко еврейский, поэтому отличается от синодального. Истинно говорю вам, что это поколение еще не уйдет, когда исполнится все это. Но ничего не исполнилось, Иисус был убит. Еще один, друзья, вот давай, пока на этом остановимся. Итак, они считают, что Христос не исполнил ни одного пророческого обетование, которое должно было исполниться в нем, умер и этим самым доказывает, что это не был Мессия. Друзья, но, в общем-то, они правы. Войны не остановились, нравственность не повысилась, почитание Бога не усилилось, народ израильский не собрался в изгнание. Как же, друзья, нам объяснить вот это противоречие? А как Христос говорил? Друзья, только одним способом. Что царство мое не от мира сего. Христос не пришел реформировать этот мир. Он пришел создать новый. Вот и все. Друзья, поэтому, смотрите, мы говорим о том, что одна из идей иудаизма – это идея земного благополучия, земного царства. Мы к этому еще попозже чуть вернемся в конце нашего разбора. Ну, кстати, еще... Это уже не относится к нашей теме, но просто прочитаю, почему они не считают Иисуса Христа Богом. Третье. Он не соблюдал еврейский закон, они считают. Вот. И четвертое. Отсутствие поддержки со стороны евреев. Иисус жил во времена, когда римляне жестоко угнетали евреев. Еврейский народ с надеждой ждал прихода Машиаха. Евреи, конечно, хорошо знали, каким должен был настоящий Машиах. Вот, друзья, вот здесь очень важный момент. Евреи хорошо знали, каким должен быть настоящий Машиах. А возникает вопрос, а евреи хорошо знали, каким должен быть настоящий Машиах? Они вообще его не знали? Они ждали совершенно другого? И, безусловно, приняли бы Машиаха, если бы стало ясно, что это он. Однако евреи тех времен, и особенно ведущие мудрецы, отвергли притязание Иисуса на роль Машиаха. Они знали и видели живого Иисуса и убедились, что он не достоин этого звания. Вот, друзья, вот это как бы их аргументы. И это как раз и показывает, что мнение современных раввинов не отличается от мнения тех иудеев, которые не так понимали Мессию, как понимаем и мы Мессию. Друзья, и это очень важно отметить, что основное отличие иудейства от христианства, ну, не то, что основное, одно из основных, в том, что они ожидают Царствия Божьего на земле, здесь, сейчас, когда это все должно случиться. Итак, друзья, два момента. Избрание и оправдание Божие основано на принадлежности к нации, исполнении закона и внешнем обрезании. Второе царство Божие – это царство земное. Вот эти два момента, они отличают иудаизм, ну, например, от христианства. Ну, кроме еще всего прочего, как бы мы на это сейчас будем обращать внимание. Друзья, я уже об этом немножко сказал, перепрыгнув, да, тему. Что-то не работало. Максим, верни, пожалуйста, один слайд. Вот. Вот попытка соединить иудейство и христианство, она всегда была. Вот этому был посвящен первый собор церковный, который осудил эту попытку, сказал, что нельзя совмещать. И, друзья, примером вот попытки соединить иудейство и христианство были галатийские церкви. Давайте очень коротко на это посмотрим, на галатийские церкви. Апостол Павел написал письмо галатийским церквам, потому что они уклонились от истины. Пожалуйста, следующий слайд, наверное, не достает. Вот. Церковь уклонилась от истины, написано в послании Галатам. Написано конкретно, что они уклонились от истины. Почему они уклонились? Потому что в эту церковь пришли смущающие лжебратья. Друзья, и вот смотрите, для нас очень важно с вами разобрать одну вещь. Когда вот эти смущающие лжебратья пришли в галатийские церкви, то явно они не вышли за кафедру и не сказали: «Дорогая церковь, мы смущающие лжебратья, мы сейчас будем говорить вам ересь, и поэтому вы уклонитесь от Христа и отпадете от благодати». Конечно, они говорили нечто иное, нечто то, что легко было воспринято. Мы об этом с вами уже говорили, когда говорили о законе, но сейчас это стоит повторить. Какую же мысль несли вот эти смущающие лжебратья в церковь галатийскую таким образом, чтобы галатийские верующие приняли это, не заподозрив ничего плохого? Они не распознали, друзья, в информации, которая им говорилась, подвоха. Посмотрите, вот я эту мысль оформил, ну, вот в этом абзаце. Я ее сейчас прочитаю, а вы послушайте. И скажите, можно ли поддаться вот на эту фразу или нет, вот на эту мысль. Итак, что говорили эти смущающие лжебратья? Чтобы получить благословение, нужно быть в числе народа израильского. Стать членом народа Божьего можно благодаря жертве Иисуса Христа через соблюдение закона и обрезания. Но звучит неплохо, согласитесь, да? То есть, смотрите, они говорят такую мысль. Вот раньше иудейство было закрытым для язычников. Только некоторые люди могли быть исключение. Потому что вы язычники, и даже сообщаться вместе нельзя. Но сейчас пришел Христос, и вот эту стоящую посреди преграды Он разрушил. Теперь вы можете стать частью народа Божьего. Вам открыта дорога. Христос разрушил стоящую преграду. Теперь вы легко можете войти в благословение Авраама, в благословение народа Божьего. Для этого вам осталось только соблюдать закон и делать обрезание. И все. Друзья, вот эта мысль, она достаточно, ну, как бы, легко воспринимается. И человек не сильно, может быть, духовный, не сильно знающий Священное Писание, он скажет: а действительно, ведь весь Ветхий Завет полон. Написано, это постановление вечное, вот так должно быть, никак иначе, вот только так должно быть, обрезание, это обязательно должно быть и так далее. Друзья, соблюдение закона, кто не будет соблюдать закон, будет истреблен и все такое. И теперь им говорят: смотрите, ну так же написано, вот так написано. А кто-то скажет: а зачем Христос? Ну как, Христос дал возможность вам теперь соблюдать закон. Христос теперь дал возможность. Без Христа вы не могли бы, без Христа вы всегда были бы язычниками, а теперь вы можете стать частью народа Божьего. Друзья, и вот они, смотрите, они так вот, подменяя понятие, предлагают галатийским верующим перейти на рельсы исполнения закона. Друзья, к чему это все привело? Мы видим результат: церковь осталась без Христа и отпала от благодати. Друзья, давайте мы сравним это с тем, что я говорил раньше. Итак, два аспекта иудейства. Первое. Избрание Божие основано на принадлежности к нации, исполнении закона и обрезании. Когда церковь восприняла эту идею, что чтобы стать народом Божьим, мне нужно исполнять закон и обрезываться, и тогда я буду присоединен к нации евреев, тогда что произошло? Они остались без Христа. Ведь если есть нация, закон и обрезание, зачем Христос? Если царство это земное, то они отпадают от благодати. Потому что, друзья, это царство земное – это стабильность, это царство здесь на земле утвержденное, это справедливость и так далее, друзья. Благодать – это нечто нематериальное, отпадает от благодати церковь, которая утверждается на иудейских принципах. Вот, друзья, результат. Почему я об этом подробно говорю, хотя вы это хорошо знаете? Потому что это очень важно, и мы сейчас об этом еще поговорим. Как только в церковь или в верующего человека заходят вот эти две идеи. Первая идея, что мое избрание Богом, мое оправдание Богом основано на чем-то внешнем. Вторая идея, что Царствие Божие, оно здесь на земле утверждается, в смысле вот внешне утверждается. Сразу, друзья, мы отрываемся от Христа и от благодати. Вот как бы эта последовательность. Можно представить себе вот такой, знаете, вот такой рычажок от 0 до 100, например, да. Рычажок уходит от, вернее, приближается вот к иудейским пониманиям, он автоматически уходит от Христа. Чем ближе мы к иудейским пониманиям, тем дальше мы от Христа. Друзья, иудеи, они самые близкие к иудейским пониманиям. И Христос им говорит, все оставляйте дом ваш пуст. То есть там Христа нет вообще. Друзья, как это проявляется в наше время, друзья? Может ли это касаться нашего? Но мы с вами не евреи, у нас нет исполнения ветхозаветного закона и так далее. Мы об этом еще поговорим. Касается ли вообще это нас или нет? Итак, братья и сестры, давайте мы как раз и вот еще раз вспомним вот этот слайд следующий, вот основные иудаизма идеи. Итак, избрание и оправдание Божие основано на принадлежности к нации, исполнении закона и обрезания. И второе царство Божие – это царство земное. Касается ли это нас с вами или нет? Ну вот, например, избрание и оправдание Божие основано на принадлежности. Вот разве у нас этого нет? Конечно, есть. Очень сильно. Очень сильно. Друзья, очень многие люди, они переживают, чтобы они были членами церкви. Друзья, такое ощущение, что членство церкви автоматически делает их спасенными. Ну вот, например, такая беседа с одной девушкой, которая сделала определенный проступок. В ее глазах или в глазах окружающих это проступок очень серьезный, и она переживает, чтобы ее не отлучили. Ну, там проступок не такой серьезный, вряд ли бы ее отлучили, это не в нашей церкви, вряд ли бы отлучили. Но, тем не менее, она очень переживает, чтобы ее не отлучили. Друзья, и когда вот с ней беседовали, и вопрос, вот почему он так боится отлучения, мне такое понимание, что если меня отлучат от церкви, значит, я не буду спасенная. Но тогда возникает вопрос. Хорошо, а если тебя не отлучат, а этот грех в тебе останется, разве что-то меняется или нет? Ничего же не меняется. Ведь отлучает от Бога-то грех, а не факт наличия. Друзья, человек очень переживает, чтобы он остался членом церкви, очень переживает, но не сильно переживает, чтобы грех ушел. Понимаете разницу, друзья, да? Друзья, то есть человек очень переживает за принадлежность по местной церкви. Очень сильно переживает за принадлежность к братству. Сколько, друзья, копий сломано, да, там споров. А вот наши отцы, друзья, у нас прекрасная история нашего братства. Она славная. Мы много знаем людей, которые в узах сидели, друзья, которые своей верностью отстаивали определенные принципы. Но как это меня-то спасает? Если я не живу этой жизнью, если в моей жизни нет верности, святости, чистоты, нет в моей жизни Божьего присутствия, то какая разница, к какому братству я принадлежу? То есть спасение не определяется принадлежностью. Друзья, иудействующее мировоззрение, оно заходит в умы тем, что мы кому-то чему-то принадлежим. Я спасен потому что... Я уже приводил вам пример интересный, когда один брат увидел одного человека, который был, ну или познакомился, или знал его раньше, наркоман, там, пьяница, там, алкоголик и так далее, дебошир. И вот он пришел в одну семью, верующую, потомственных христиан. И в этой семье один человек тоже неверующий. Как бы он вырос, но он неверующий. Он, конечно, не упал в разные грехи, он просто не ходит на собрание, невозрожденный, неверующий человек. И вот этот брат рассказывает вот этой семье про того вот своего знакомого, который в таком греховном состоянии находится. И говорит, надо за него молиться. А те рассказывают про своего сына, который тоже неверующий. И этот брат говорит, давайте и за него тоже молиться. И вот это родители обидело. Они говорят, ты не сравнивай, не ставь на одно нашего сына и того вот алкоголика. Наш-то потомственный верующий. А что меняется от этого, друзья? Человек невозрожденный, ничего не меняется. Но вот это внутри сидит. Он же особый, на особом счету у Бога стоит. К нему какое-то особое отношение будет. Друзья, вот это принадлежность определенного рода нации, да, ну у евреев нации евреев, у нас это может быть каким-то другим моментом. Мы поэтому лучше, мы поэтому более святые, что ли. Исполнение закона и обрезание. Друзья, это внешняя форма. Мы говорили с вами о превозношении обряда над верой, помните, да? То же самое. Почему ты спасаешься? Ну, потому что я все делаю правильно. Я вот это совершаю, друзья. Оно в нашей среде тоже присутствует. Я сделал все, что должен был сделать. Я, значит, должен быть спасенным. Или Бог ко мне благоволит. Или Бог меня оправдывает, потому что. Потому-то я то-то делаю. Друзья, вот это утверждение на внешнем, утверждение на определенном, как бы внешнем, друзья, это утверждение, которое свойственно иудейскому. Второй момент. Царство Божие – это царство земное. Друзья, есть, мы об этом много раз говорили, есть такое понятие, называется Евангелие благополучия. Оно говорит нам о том, что если Бог тебя любит, если ты дитя Божие, у тебя все будет хорошо. У тебя будет много денег, у тебя будет здоровье, у тебя будет благоденствие, и никаких проблем у тебя не будет. И если у тебя в жизни какие-то проблемы, значит, у тебя какие-то проблемы в отношениях с Богом. Ты должен покаяться, если ты заболел, если у тебя с домом проблемы или с работой мало зарплаты, значит, у тебя проблемы с Богом. Друзья, вот эта идея, это иудействующая идея. Иудеи так считают. Если у тебя проблемы, значит, Бог в чем-то не благоволит. И они-то и ожидают, что придет Мессия и решит все проблемы. И решит все проблемы. То есть будет мир, израильтян соберутся все вместе, никто не будет нападать, будет здоровье, будет все хорошо, будет справедливость. Друзья, вот это мировоззрение, оно очень глубоко сидит у нас. Помните, мы в прошлый раз говорили о мистицизме, мы об этом тоже говорили немножко. Что какой принцип мистицизма? Господи, вот я сейчас что-то сделаю, и поэтому ты меня должен благословить. Я помолился на дорогу, ты меня в дороге сохрани. Принцип веры, у меня в дороге что-то происходит, и я задумываюсь, что Бог хочет этим сказать. Принцип веры совершенно другой. Для чего Бог допускает то или иное в моей жизни? Принцип мистицизма, Господи, я все сделал, поэтому должно быть все хорошо. Ну как иначе? Друзья, вот у иудейского принципа примерно то же самое. Если у меня все хорошо, вот я наладил отношения с Богом, там, не занимаюсь идолопоклонством, все, то у меня в жизни должно быть все хорошо. Друзья, и вот оно в глубине нашей природы сидит, это мировоззрение. Это удобное мировоззрение, оно легко воспринимается нашей плотью. Почему я не могу устроиться на работу? Ну, значит, может быть, Бог меня там не любит, там, или еще что-нибудь, да? Бывает такое, друзья? Не бывает, это очень сильно в нас сидит. В то время как, если мы предполагаем, и не, если мы допускаем, что Царство Христа не от мира сего, и если мы с вами вне этого мира находимся, а вот в этом Царстве, то мы в этом Царстве земном ничего и не ждем. А все благословения мы ожидаем в духовном Царстве. Но по плоти нам это тяжело очень. По плоти мы все равно переносим на земное принципы вот этого небесного. И мы ждем, чтобы и здесь на земле было все хорошо. Друзья, и вот как один философ христианский пишет, что христианин легко славит Бога и живет хорошо, но я своими словами, до тех пор, пока он не сталкивается с какими-то трудностями в жизни. И тогда у него возникают вопросы вообще, а почему так все это происходит. И, друзья, это действительно так и есть. Так и есть. Да, это повали, да. Да. Друзья, это очень сильно. Оно даже, вот знаете, вот эта идея, она даже затрагивала не только вот харизматов каких-то, она даже очень здравых братьев затрагивала. Например, Проханов. А? Ну, сейчас к молодежи вернемся. Вот Проханов, например. Вот его идея города солнца. Это та же самая идея. Давайте здесь, на земле, построим идеальное общество. Если мы будем все делать угодно Богу, то все у нас будет хорошо. Друзья, то есть вот человек, это в принципе вот его природа такая. И, наверное, до конца искоренить это просто невозможно. Но идя по пути веры, мы потихонечку идем по этому пути, что эта земная жизнь, вот Павел пишет, эта хижина, она слабеет, да, хижина ветшает, приходит в неудобство, там, и, ну, как, в негодность приходит, и в конце концов вообще умрет эта хижина. А вот внутренний человек со дня на день обновляется. То есть апостол Павел вот в этом образе, он конкретно говорит, что внешнее, это не так сильно важно, как внутреннее. Друзья, но у нас, еще раз говорю, очень сильно этот принцип сидит. И я бы сказал, что даже в наших церквах, может быть, ну, может быть, не половина, но большая, но очень большая часть, они от Бога ожидают вот этого. Мы даже людям говорим, вот при благовестии, приходите на собрание, у вас все будет хорошо. Бог вас благословит, и работу вам Бог даст, и все даст, и здоровье будет, и все. Вот мы, вот сейчас, у нас была вчера молитвенная с братьями, и мы говорили о послании Фессалоникийцам. Да, и брат Александр Трифонов хорошую мысль очень отметил. Он пишет, что Павел пишет, что послание Фессалоникийцам, он пишет, что я послал к вам Тимофея, чтобы он укрепил вас в вере, потому что на Фессалоникийцев обрушились гонения, и Павел переживал о том, что вера Фессалоникийцев, она может ослабеть. И он послал Тимофея, чтобы он укрепил их в вере. И он говорит, вот я послал вас, его укрепить вас в вере, но вот то, что с вами сейчас происходит, это я вам говорил раньше, что так будет. Вот это мысль, друзья. И вот Саша говорит такую мысль хорошую, что Павел, когда он благовествовал фессалоникийцам, он им не говорил, фессалоникийцы, все будет у вас хорошо, не переживайте. Вот вы уверуете в Бога, вообще там все... Он говорит, фессалоникийцы, вот уверуйте в Бога, гонения начнутся, трудности будут, у вас дома будут забирать, вас будут пытать. И Павел говорит, вот сейчас и случилось то, о чем я вас предупреждал. Друзья, а у нас такой подход другой, да? Мы говорим, ты уверуй в Бога, у тебя все будет хорошо. У тебя работу Бог даст, здоровье пошлет. Вот. А если не посылают, то молись больше, пошлет обязательно, друзья. Но ведь не всегда в планах Божьих это есть. Божье благословение обещано в духовном, но никак не в земном. В земном Божьем не обещает нам благословение. Оно может быть и не быть. Да, по милости Божией, Бог часто нам посылает и земные благословения, часто. И мир сейчас у нас вокруг, да, и гонений нет, и питание у нас неплохое, да, и вот до молитвы у нас есть. Это Божье благословение в нашей жизни, но это не признак Божьего благоволения к нам. Может быть, и Бог благоволит к нам, вернее, допустим, люди там в Китае страдают и в тюрьмах сидят, и у них там голод и все такое. И что это означает, что Бог ним не благоволит, что ли? То же самое может начаться. И что, Бог не благоволит? Все можем потерять. Но от этого мы не уходим из Его царства же, так же, да? Но все-таки наша плотская природа, она говорит, друзья, вот эта идея, почему она так легко входит в церкви? Почему, друзья, я сказал, даже вот один брат мне говорит, Денис, а разве вот это актуально для наших церквей иудаизм? Разве это, вот ты будешь говорить об иудаизме, разве это все актуально? Друзья, может быть, в прямом контексте иудаизм не актуально. Вот у нас в церкви в Ейске, да, никто не призывает обрезываться или соблюдать закон. Хотя я знаю, что в некоторых церквах нашего братства есть это. Есть конкретно люди, которые к этому призывают. Друзья, то есть это уже есть определенное влияние этого. Друзья, но опосредованно эта идея на нас тоже влияет очень сильно. Вот и первая идея, что избрание, оправдание основано на принадлежности и на исполнении. Принадлежность и исполнение – это есть основание оправдания Божьего. И второе, это Царство Божие, это Царство земное. Друзья, ну очень коротко, я думаю, что, конечно, вы это хорошо знаете, что оправдание Божие, оно не основано на принадлежности, да, друзья. Посмотрите, Римлянам 3 глава 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы, там имеется в контексте евреи, иудеи, преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. 20 стих этой же главы. «Потому что делами закона не оправдывается никакая плоть». То есть не принадлежностью к евреям доказано, что иудеи и еллины все под грехом, нет преимущества. Ни исполнением закона не оправдывается никакая плоть. Друзья, в следующем слайде еще более глубокая мысль. Точнее, не то, что более глубокая мысль, еще одна глубокая мысль. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». Важная мысль, независимо от закона. То есть не то, чтобы закон привел к тому, что вот правда Божия явилась. Закон свидетельствует об этой правде Божией, но не является причиной этой правды Божией. Правда Божия через что? Через веру в Иисуса Христа во всех, и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Если мы все согрешили, все лишены славы Божией, то никакого различия нет. Хоть ты иудей в 10-м поколении там, или в 100-м поколении, хоть ты язычник, нет разницы, все одинаково согрешили. Друзья, и правда Божия, это правда Божия на всех верующих, нет различия. Получая оправдание даром, по благодати его, искупление во Христе Иисусе. И дальше, друзья, еще один слайд. Включись. Слайд. Вот. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что Бог один, который оправдывает обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. Ну, как бы одно и то же, да, по вере через веру, как бы это синонимы. То есть Он один, который и обрезанных, и не обрезанных оправдывает. И это только одно условие, это вера. Поэтому, друзья, конечно, мы с вами должны понимать, что наше Божье оправдание, вернее, оправдание Бога нам, Богом нас и наше избрание в Его народ не осуществляется по принадлежности к тому, что я родился в верующей семье или потому, что я там что-то хорошее делаю, а по Его милости, благодати через нашу веру. То есть вера в Иисуса Христа является условием избрания Божьего, ничего другое. Друзья, о Царстве Божьем тоже очень много сказано. Я только два момента отметил, только два стиха, хотя можно найти очень много. И вот, например, такой текст: «Иисус отвечал, Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, и Я не был бы предан иудеям. Но Царство Мое не отсюда». То есть, друзья, Христос конкретно открывает, что Он царь, но царь не вот этого земного царства. Друзья, следовательно, мы, живя в двух царствах, земном и духовном, мы не можем ожидать, что здесь на земле у нас все будет хорошо. Почему? Потому что Христос не царь этого земного царства. Понятно мы, да? И если мы иногда унываем, почему у нас случаются какие-то переживания, друзья, то мы не можем это адресовать ко Христу, потому что, в общем-то, Он нам не обещал, что здесь на земле будет все хорошо. Как бы здесь царь, он ввел нас в другое царство. Друзья, еще один текст. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, есть среди даже вот наших, среди нашей среды есть люди, которые говорят о том, что сейчас еще Царствия Божьего нет. Царствия Божьего нет. То есть сейчас мы еще только ожидаем Царствия Божьего, которое придет в будущем. Друзья, Новый Завет полон не одним текстом, а многими текстами, где написано, что мы уже в Царстве Божьем. Ну вот яркий текст, да, «избавившего нас от власти тьмы». Друзья, Бог избавил нас от власти тьмы или обещает избавить от власти тьмы? Избавил. Вел нас или ведшего нас в Царство возлюбленного Сына. Он вел нас уже или только обещает вести? Вел. Но мы же живем не в Царстве Божьем. Это доказывает то, что Царствие Божие, оно не от этого мира. И раз оно не от этого мира, то этот мир и закончит свое существование. Написано как? Что земля и все дела на ней сгорят. То есть это не Царство, не Царство Божие. Это, оно все разрушится, да, оно все сгорит, потому что это не Царствие Божие. Но пока мы в плоти, мы живем и здесь тоже. Вот. Итак, друзья, вот эти две иудейские идеи, идея избранничества по внешнему признаку и идея Царствия Божьего на земле, они, конечно, друзья, имеют большое влияние на христианское мировоззрение. Человек легко может встать на эти рельсы, потому что что, друзья, лучше, что легче, внутреннее исполнение Божьих заповедей или внешнее, что легче? Ну, конечно, внешнее. Христос, апостол Павел говорит: «Царствие Божие не пища и питье». Вот как эту фразу понять: «не пища и питье», «Царствие Божие»? Друзья, то есть для многих людей Царствие Божие есть внешнее. То есть вот это пить, вот это не пить, вот это есть, вот это не есть, вот это делать, вот это не делать. Вот оно, Царствие Божие. Друзья, намного легче выучить целый список каких-то правил, так поступать и быть уверен, что ты угоден Богу. Но намного сложнее внутреннее Царствие Божие не пища и питье, но мир, праведность и радость. Мир, праведность и радость. Но это уже намного сложнее. уже это внутреннее наше состояние, друзья. И все это во Святом Духе, да, это вообще, друзья, совершенно другая сфера. Конечно, легче встать на плотские рельсы каких-то внешних исполнений, внешних обрядов. Намного легче все это. То же самое, друзья, и второй момент. Намного легче привлечь даже человека. Даже вот уже здесь Алексей сказал о харизматических церквах, да, или общинах. Удивительно. Ну вот, например, знаете, сколько, ну, допустим, вот сейчас свидетели Иеговы, их запретили, да, в России, там, экстремистские организации их признали. Вот их сколько в России? Ну, не очень много, 157 тысяч примерно. Не так сильно много. Сколько баптистов в России, друзья? Ну, вот нашего братства там 70 тысяч, там, ну, Союза, Российского Союза, там, порядка столько же, да? Ну, там, 140 тысяч вместе. Друзья, только в одной церкви харизматической в Киеве 20 тысяч человек. Только в одной. Я однажды, помню, смотрел их богослужение, ну, не богослужение, ты не зовешь, собрание. И пастор говорит: Бог мне открыл, что здесь сейчас, во время этого служения, мне пожертвуют, там, я не помню, какую-то огромную сумму денег. И люди выходят, и ему жертвуют просто огромные суммы денег. Друзья, там просто много очень дают. Вот мы в церкви, у нас там маленькая щелочка там есть в стене, да? У нас даже не подписано, что это касса. Кто хочет, тот дает, никогда мы не следим ни за чем. Друзья, более того, мы очень часто помогаем, вот люди даже неверующие приходят, мы часто помогаем и так далее. И никого не затащишь в церковь-то, понимаете? Там люди свои деньги кровные отдают, и тысячами туда идут. Почему, друзья? Так вот она идея. Вот она идея. Если ты все это сделаешь, знаешь, как Бог тебя благословит? У тебя все будет. Друзья, вот эта идея, она очень легко привлекается. Еще раз скажу, конечно, наша церковь тоже проникает просто, может, в других форматах, в других каких-то масштабах. Итак, друзья, мы поговорили о Царстве Божьем и о оправдании Божьем. Еще немножко поговорим о законе. Мне немножко легче говорить, потому что вот кто посещает эти беседы, мы с вами говорили о законе, когда говорили о книге Левит, вот год назад. Если кто-то, может быть, помнит, это будет хорошо. Какое наше отношение к закону? А вот здесь очень плохо видно, но белым шрифтом выделено, что почему-то картинка такая, почему деревья и вот такие тени. Потому что, друзья, в Библии в двух местах в Новом Завете указано, что закон – это тень. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Другой текст. Друзья, вот какое наше отношение к закону? Мы знаем, что есть верующие, которые утверждают, что должно быть исполнение закона. Вот даже мессианские евреи, хотя я к ним с уважением большим отношусь, то есть мессианские евреи – это те, которые... Евреи, но уверовавшие во Христа, они считают, что закон нужно исполнять во всей тщательности. Адвентисты седьмого дня укоряют нас за то, что мы не собираемся в субботу, и укоряют нас за то, что мы не исполняем закон, там, едим свинину или еще что-то, друзья. То есть, в общем-то, некоторых из нас может смущать. Действительно, взять Библию, сначала идет Ветхий Завет, потом идет Новый Завет. Ветхий Завет – большая часть Библии, Новый Завет – меньшая. И автоматически у человека формируется мысль, что Новый Завет – это продолжение Ветхого, что Новый Завет вытекает из Ветхого. Вот. Автоматически формируется понимание, что Ветхий Завет важнее, потому что он больше, он первый стоит. Да? Вот. А Новый Завет – как бы дополнение какое-то. И, друзья, и очень многих верующих, у них формируется мировоззрение, что Новый Завет нужно понимать через призму Ветхого. То есть вот Ветхий Завет, он такой вот большой, а Новый Завет как бы вот правильно понимается, если хорошо знать Ветхий Завет. Ну, адвентисты конкретно это утверждают. В то время как мы с вами считаем наоборот, Новый Завет проливает свет на Ветхий. Почему? Потому что Ветхий Завет – это тени, а Новый Завет – это сам образ вещей. И поэтому, друзья, вот такой вопрос возникает. Не раз и не два мы задавали такой вопрос. Почему в Ветхом Завете написано «это постановление вечное»? Помните, да? Вот делай так и так, это постановление вечное. Но оно не вечное же. То есть, например, в церкви не делается этого. А если это постановление вечное, то есть это постановление вечное народу его, то почему мы этого не делаем, если это вечное постановление? Или, например, написано, что на троне... Ну, Израильского царства никогда не придет царь, например, всегда будет царь. А сейчас нет. Как это вот объяснить? Друзья, и вот как раз если допустить мысль, и эта мысль верная, что Ветхий Завет – это лишь тени, то как раз перенося на самый образ вещей, мы с вами легко увидим, что оно реализуется здесь. Вот посмотрите. Ну, допустим, написано, что постановление вечное, чтобы, ну, например, допустим, чтобы за грех жертва приносилась. Постановление вечное. Сейчас разве этого нет? Христос жертва, которая принесена за наши грехи. Это вечное постановление. Но вот если Агнец – это тень, Христос – само тело. Друзья, и вот весь Ветхий Завет, вот весь, до самого последней ниточки, это все лишь указание на настоящее что-то. И это, когда мы вот на это, вот это мировоззрение воспримем, нам легко будет. Вот я сегодня читал Левит книгу, допустим, да? И там очень много про проказу написано, тоже постановление вечное. Про праздники, постановление вечное. Друзья, и как легко видеть во всем это духовный принцип, как легко это видеть. Как легко видеть отражение вот этих вещей, вернее, не отражение, а сами эти вещи в, нашем, в нашей церковной жизни, в духовном царстве, в царстве греха. Как это легко видеть? И никаких противоречий нет. Вот, вот он написан в Ветхом Завете. Да, это принцип, как притча, как пример. А вот оно в духовном смысле. Вот он закон легко, очень легко. Вот я вам приведу один пример. Ну, мы уже говорили об этом, но я еще просто напомню. Суббота. Так. Почему-то не листает. Суббота. Кстати, вот эти свечи, знаете, что это за свечи такие? Это называется шаббатные или субботние свечи. Это такая интересная традиция, очень красивая традиция есть такая у евреев. Я прочитаю. Шаббатные свечи. Возвещать наступление субботы и других праздников светом свечей – одна из особых заповедей, данных женщине. Эта заповедь называется «адлакат анирот». Выполняя эту заповедь, еврейские женщины приносят свет и благословение в мир, и в частности в свой дом. Свечи зажигают за 18 минут до захода солнца. Свечи можно зажечь немножко раньше, при условии, что они будут гореть во время первой субботней трапезы. Но ни в коем случае их нельзя зажигать после установленного времени. Замужние женщины зажигают как минимум две свечи. Существует, ну почему две свечи, за себя и за мужа. Существует обычай прибавлять по одной свече на каждого ребенка в семье. И пусть вам понадобится много свечей, говорят евреи. Девушки и девочки старше 3 лет зажигают одну свечу вплоть до замужества. Есть мнение, что женщина, которая встречает субботу не у себя дома, должна зажигать только 2 свечи. Но если она находится дома у своей матери или свекрови, то должна зажигать обычное количество свечей. Ну, там так далее. Вот такая красивая традиция. Вот существует до сих пор шаббатные свечи. Итак, суббота. Друзья, вот я вам скажу, покажу сейчас слайд. На этом слайде есть отношение к субботе христианских конфессий. Как христианские конфессии относятся к субботе. А вы скажете, какой из этих принципов правильный. Посмотрите. Значит, отношение к субботе христианских конфессий. Католицизм. Они считают, что воскресенье заменило субботу. То есть воскресенье вместо субботы. Понятно, да? Православие. Воскресенье дополнило субботу. Протестантизм. Часть протестантских церквей типа адвентистов считает только суббота, никакого воскресенья. Адвентисты вообще считают, что воскресенье – это печать Антихриста. На руку это, на чело печать Антихриста – это значит, ты так думаешь, что надо воскресенье, то есть это твои мысли воскресенье праздновать. А на руку – это значит, ты с кем-то по дружбе, как бы, ну, не задумываясь сильно, но с кем-то по дружбе воскресенье празднуешь. Это печать Антихриста. Итак, только суббота. У некоторых протестантизмов понимание такое, что суббота исполняется духовно, а воскресенье – это святой день для Бога. И третья ветвь протестантизма считает, что суббота исполняется духовно, а воскресенье – это церковный день для Бога. Вот как вы считаете, вот из этих 5 вариантов, то есть воскресенье заменило субботу, то есть воскресенье вместо субботы, воскресенье дополнило субботу, то есть и суббота, и воскресенье, только суббота, или суббота исполняется духовно, а воскресенье – святой день, или суббота исполняется духовно, а воскресенье – церковный день. Какое мнение правильно, как вы считаете? Почему? А какой вот вы придерживаетесь? Что такое? Вот суббота – это что вообще? Ну, это неплохо отдохнуть с воды, да, я не против. Но именно вот с богословской точки зрения, какое понимание более верно? Или какого мы понимания придерживаемся? Святой день. Вот, друзья, вот знаете, вот интересно, что в Ветхом Завете суббота... Да, Артем. А какой?
Для меня воскресенье – это то, что в первой неделе Христос воскресенье.
Ну и куда ты идешь? И куда ты идешь в этот день? Ну, в церковь. Ну, в церковный день. Ну, то есть, объясняю, что такое. Смотрите. То есть, смотрите, суббота исполняется духовно, а воскресенье – святой день. То есть, как бы Бог установил воскресенье святым днем. Это не суббота, но это какой-то отдельный, особый святой день. А последний момент, что суббота исполняется духовно, а воскресенье – это день, который церковь определила для поклонения Богу. Церковный. Друзья, вот обратите внимание, что вот в Ветхом Завете суббота, она была именно особым днем. Именно суббота. Неправильно считать, что воскресенье заменило субботу. То есть, как бы, в Ветхом Завете суббота отменилась, а теперь воскресенье. Друзья, это неправильно. Более того, в Библии, в Новом Завете конкретно сказано, что один отличает день от дня, другой судит о всяком неравно. Друзья, поэтому мы не можем сказать, что суббота, воскресенье заменило субботу. Тем более, мы, друзья, не можем сказать, что суббота просто отменилась. Вы знаете, вот давайте мы посмотрим на картинку с тенью. С тенью. Максим, можешь показать картинку с тенью? А, вот я сам покажу сейчас.
Покой.
Сейчас, где-то тут тень. Ну да, это уже сильно далеко я. Вот, тень. Друзья, вот смотрите, вот тень, да? Мы же не можем сказать, тень отменилась. Все, отменили тень. Вот деревья появились, поэтому тень отменились. Тень никуда не делась, ее нельзя отменить. Друзья, поэтому суббота, она не отменилась. Она просто теперь указывает на настоящее. И, конечно, друзья, суббота не заменилась воскресеньем. То есть нельзя сказать, что вот эта тень отменилась, теперь вот эта тень, друзья. Вот этого дерева раньше была эта тень, теперь вот эта тень. То есть была суббота, теперь воскресенье. Ни в коем случае. Суббота так и осталась субботой.
Она была образом, да?
Она была образом, указующим на что-то. А на что она указывает? На Божий покой во Христе Иисусе. Посланник евреям конкретно об этом говорит. Что вот этот покой, суббота, который был обещан, вот в него нужно войти. То есть человек, обращающийся ко Христу, успокаивается от своих дел. Обращающийся ко Христу, находит покой для своих сердец. Вот она суббота. Она никуда не делась, эта суббота. Она вот она, Христос и есть суббота. Мы вошли во Христа, в Его покой. Друзья, поэтому воскресенье не заменяет субботу, поэтому суббота не отменяется. Просто теперь мы находимся в настоящей субботе. А тогда что такое воскресенье? Ну, воскресенье – это просто день, который церковь определила, что в этот день мы с вами посвящаем Богу, молимся, читаем Священное Писание, ходим на благовестие. Но один из дней мы выделили для поклонения Богу. Друзья, и в этом плане я вам скажу, что есть очень переживания серьезные. Вот, например, допустим, когда верующие наши, вот верующие, переезжают в Израиль жить, то там они посещают богослужение. И некоторые церкви собираются в субботу, не в воскресенье. То есть церкви наши в Израиле собираются в субботу. Вот плохо это или хорошо, друзья? А вот вам возникает вопрос, а почему они так делают? Если для них это просто, они объясняют так, ну у нас воскресенье рабочий день, а суббота выходной, нам легче в субботу собраться. Тогда что? Ну пусть и собираются в субботу. А кто-то скажет, ну все-таки и Христос в субботу-то собирался. А все-таки это более правильно, чем воскресенье. Тогда что? А вот тогда уже ненормально. Тогда уже заблуждение. Друзья, посмотрите, вот в чем трудность иудаизма. Помните, я с чего начал? Язычество легко отвергнуть. Легко язычество отвергнуть. Все грех. А в иудаизме еще надо разобраться. А что ты туда вкладываешь, вот это понятие? Если ты вкладываешь христианское понятие, нормально. А если вкладываешь туда вот это иудейское понятие, то это уже неправильно. Друзья, вот на примере субботы мы легко видим, как легко разрешить вот эти противоречия. Ветхий Завет, он легко указывает на Христа, на церковь, на духовные принципы, на Царство Божие. ветхозаветные физические и земные какие-то законы, они легко находят отражение в духовном. И тогда никаких проблем нет. Все хорошо. Но как только, друзья, мы переходим на рельсы, что это не тень, а истина, действительно так и нужно исполнять, мы сразу уклоняемся в какую-то ересь. Ну и вот последний слайд, друзья, это как раз вот текст послания к евреям. Тут плохо видно, но как раз там объясняется, что мы должны переживать, чтобы войти в покой его. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, никто не оказался опоздавшим. И в этой главе конкретно проводится аналогия между субботой и покоем во Христе. Вот она, настоящая суббота, она во Христе, как мы с вами и говорили. Это послание к евреям, 4 глава. Итак, друзья, заканчивая этот принцип, да, или это причина уклонения церкви в лжеучение, это увлечение иудейством, увлечение иудаизмом. Это увлечение, которое ведет нас на пути внешнего, на пути утверждения, на каком-то, может быть, избрании, каком-то принадлежности к чему-то, друзья. Это, конечно, достаточно опасный путь. Этот путь нас ведет на утверждение Царства Божьего здесь на земле, да, вот поиск благополучия внешнего какого-то. Это тоже очень опасный путь. Друзья, и в конце я хотел бы такое предостережение сделать. Друзья, не хочется ничего там особо много наговаривать, но тем не менее, в наше время достаточно сильно увлечение вот иудейской мудростью, там, раввинов слушать, книжки читать. Друзья, мы должны понимать, что эти люди носители вот именно вот этого мировоззрения. Они достаточно интересно говорят, достаточно говорят, ну я скажу даже вот остроумно и очень мудро, но они именно вот это, эти носители. Вот когда слушаешь Кушнира, вот этот, да, вот все хорошо, 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 а потом, знаете, такая вставочка про Христа такая, такая уничижительная, понимаете? Почему? Они его не принимают. Они его не понимают и не видят его. Поэтому, если мы слушаем вот этих раввинов, друзья, возможно, нам полезно иногда какую-то там извлечь, какую-то мудрость, но тем не менее мы должны быть очень осторожными, чтобы нам не попасть под их вот это мировоззрение. Они потихонечку-потихонечку могут нас переставить на эти рельсы. Поэтому, кстати, если вы никогда не будете их слушать, ничего не потеряете. То есть у нас масса христианских, хороших проповедников, которых можно слушать. Ну вот на этом, друзья, все. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, можете задать. Если... Да.